Привет, с вами 25-й выпуск подкаста «Ножня». Меня зовут Илья.
Меня зовут Данил, и сегодня у нас специальный гость. С нами сегодня Кирилл, который является сотрудником ножевого магазина ножиков.ру. Привет, Кирилл!
Всем привет, ребят!
Да,
Привет, привет!
мы сегодня Кирилла позвали не просто так, да? Правда же, Илья?
Конечно.
Мы сегодня позвали Кирилла, потому что есть вопрос, который очень часто задают, что мне в личку, что вот Илья поделился на выставке, что тоже интересно было бы услышать на него вопрос, а Кирилл нам в этом поможет. Вот так уж сложилось, что на нашем ножевом рынке как-то вот китайские производители, мы говорим сейчас о, ну, о брендах известных, таких как Bistec, таких как Raik, что у нас там есть, всякие V-Knife и все остальное, что они достаточно быстро реагируют на потребности и пожелания своих клиентов, а всякие мастодонты типа Benchmade, Zero Tolerance и всего остального, они менее гибкие. Самый простой пример – это пресловутые наши подшипники на керамики и керамические шарики детента в китайских ножах за $30 и стальные шарик детента и стальной подшипник в ножах за $300 от Zero Tolerance, допустим, ZT-308. Кирилл, вот у вас много всякого разного интересного в ассортименте. Вот как ты думаешь, в чем секрет вот этих вот китайцев?
Так, ну смотри, для начала все-таки хотелось бы определиться. Мы говорим именно о относительно бюджетном ценовом сегменте Китая или же в целом о китайском ножевом рынке, который покрывает и российских производителей, которые производят в Китае, и сугубо китайских прям производителей.
Ну давай в целом. Было бы интересно в целом услышать, как бы, как это работает. У вас же есть тоже собственный бренд, и наверняка ты не понаслышке знаешь, как это все работает.
Если все-таки рассматривать, поэтапно начнем с первого, это китайско-китайских производителей, да, начиная там с каких-нибудь максимально бюджетных, но адекватных ножей уровня тех же Ганза, я думаю, их все практически знают, пускай все-таки они сейчас не подходят совсем под нашу тему, да, они также работают на стальных подшипниках, как и большинство американцев, к сожалению, но... Опять же, возьми просто в руку какой-нибудь Firebird 41 и возьми в руку, там, не знаю, Zero Tolerance 0452 и сравни механику.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. И там стальные шары, но только Ганза будет работать получше.
Да, и вот тут и появляются у многих людей уже вопросы, почему и стоит ли. Что касается именно китайцев... Почему быстрее реагируют, почему больше прислушиваются? Наверное, потому что у них слишком большая конкуренция. Среди китайцев сейчас огромное количество новых брендов появляется, особенно в бюджетном ценовом сегменте, которые вынуждены друг с другом очень плотненько конкурировать и обязаны прислушиваться к потребителю, иначе их просто не выберут. Керамику ставят, потому что люди этого хотят, да, не потому что это модно, а потому что это дает больше и лучший результат.
Кирилл, пока мы далеко не убежали, вот вопрос, а вот на какие бы прям вот совсем бюджетные китайские бренды, не отечественные, которые сделаны в Китае, а именно китайские бренды, ты бы рекомендовал обратить внимание? Ну, в диапазоне давай до 5000.
Ну, давай уж тогда округлим до $100, скажем так, да, потому что у нас... Все-таки все эти заграничные ножи, пусть и китайские, точно так же имеют плотную привязку к курсу. И 5000 рублей у нас за последние несколько месяцев очень сильно изменились в стоимости.
Согласен, своей. Да. Давай, хорошо. Какие бы бренды ты рекомендовал обратить внимание?
До $100, по крайней мере, то, что без зазрения совести сам регулярно советую людям, да, это, наверное, несколько брендов, это... Фирма Artisan Cutlery, которая имеет свой также подбренд SJRB. Они у тебя, кстати, не так давно мелькали на канале.
Да, мы даже разыгрывали.
Вот, это бренд Bestech. У них есть бюджетные линейки на Сэндвике и на стали D2, которые также работают на керамике. Это какие-то модели, ну, скажем так, не знаю, какие-то маленькие серии ножей от того же Max S, допустим, да, они к сожалению, не выпускают на постоянной основе ножи, то есть одна модель может быть выпущена там 100, 200, 300, 400 ножей, и на этом партия будет закончена. Наверняка слышал нож Голиаф на стали К110. Очень много людей до сих пор написывает, где, когда, как, а нигде и никогда и никак. Все, нож закончился, его больше не будет. Но вот такие печаль, вот бренды, кстати, да, основные, это прям то, что действительно можно брать, не бояться, потому что они, во-первых, держат свое имя, они заработали его не какой-то рекламой, да, а своим товаром. И если они допустят какой-то косяк в массовых масштабах, то им придется отвечать за это своим именем. И поэтому они стараются такого, естественно, не допускать. Да как и любой ответственный производитель, который не просто делает вброс, продает и все, а делает именно бренд, имя.
Кирилл, а вот еще, допустим, по поводу кайзеров. Вот такая популярная моделька у них есть, как она, C01, по-моему, да? Шипсдог, тяпка такая, да, огромная. Да. Они вроде как сейчас появились еще и в Микарте. Тоже так достаточно неплохо выглядят.
Появились очень классно. Во-первых, как бы начнем с того, что да, шипдог этот есть модель в трех габаритных исполнениях. Самая маленькая и самая большая идут относительно бюджетные, да, до $100. На сталях N690, VG10, это которые сейчас производились, и более дорогая, среднего размера, по-моему, клинок, если память не изменяет, 9-9,5 сантиметров на порошке S35V на титан.
Еще вот, была же да, с этой, со 154-кой.
Со 154-кой это как раз-таки большая версия.
У которой клинок XL.
10 сантиметров, ты ее также... Я помню, когда смотрел твой обзор, у тебя прям были неимоверные какие-то эмоции.
Да, да, потому что за свои бабки это прям number one.
Парни, да, сейчас... дайте вклиниться, скажите, мы сейчас круто обсудили бюджетный сегмент, но хочется как-то мясо, а мясо, оно все в более премиальном сегменте. Может, пойдем в сторону выше $100 и посмотрим на тех китайцев, которые настоящие китайцы, но крутые китайцы.
А я думаю, там все еще неоднозначнее, поскольку, ну, в дорогом не так сложно сделать качественно, как в дешевом. Тут весь парадокс в том, что дешевые ножи могут быть сделаны не хуже ножей, которые стоят в 10 раз дороже. Вот самый простой пример Кирилл хорошо привел. Firebird и 4.5.2. У 4.5.2 вообще с механикой проблема. А стоит она добрых, наверное, 1020, да, я думаю, сейчас?
Ну, по рознице по России сейчас уже ближе к 25 тысячам.
Тем более. Ну, получается, ровно в 10 раз дороже нож, при этом имеет лучшую механику на тех же самых стальных шарах.
Да.
Вот. Да, ну, печальная на самом деле такая вот статистика. Кстати, по поводу китайцев. Я смотрю, что сейчас потихоньку китайцы переходят на сталь К110. Как думаешь, хорошо или плохо?
Ну, смотри, почему-то у нас в ножевом мире, да, люди, к сожалению, не имеют в России высокой культуры ножевой. И такие вот вещи, как какие-то новые маркировки стали, иногда у людей вызывают очень большой интерес. Хотя, по сути, К110 ведь не так уж далеко ушла от стали D2.
По химии, да, по однородности и по среднему размеру зерна она, ну, немножко отличается.
Немножко отличается, но она достаточно близка к ней.
Согласен,
поэтому, на 100%. Как бы, я не вижу чего-то такого прям колоссального, да, то, что ее начинают использовать. Здорово, да, то, что идет популяризация именно необычных маркировок. Это хорошо, люди будут больше знать, это здорово. Но каких-то колоссальных, допустим, изменений, да, в физических свойствах реза и конкретно там каких-то ножей, не думаю, что будет заметно. Да, это как бы интереснее. Но как бы работать-то будет плюс-минус идентично.
Согласен.
Кстати, интересно, что ты упомянул про популяризацию необычных маркировок и всего остального. Я в основном людей выпадают за рамки, ну, нашего привычного круга общения, который в большинстве своем нажиман на там, интернете, там, в других местах. Людей более-менее обычных вижу в основном на выставках. Выставки, правда, тоже в основном ножевые, так что туда не совсем обычные люди приходят. И я не могу сказать, что я наблюдаю, что люди интересуются тем, из какой стали это сделано. Особенно если ты придешь на какой-нибудь арсенал, то там бывает задают вопросы типа гвоздь перерубит или если в стену кину не развалится. Вот. Какая
Слушай,
разница, из
вот
какой стали? Он красивый.
на эту тему я вот буквально, у нас сейчас же идет и по сегодняшний день, завтра вот последний день выставка охоты и рыболовства. Я наблюдал такую картину, как стоит мужичок, у него на стенде там лежат какие-то клинки, какие-то брусочки, и лежит там 20-30 китайских ножей, прям, ну знаешь, каких-то вот нонеймов, там китайцев, реплики, там Широгоровых, может что-то такое. И вот мужик просто настолько, с одной стороны, безграмотно, но с другой стороны, технично все рассказывает клиентам своим, мол, вот, смотри, да это же классный нож, там, у него сталь супер твердая, она не будет тупиться у тебя как минимум год. Берет бумажку, режет, знаешь, такой вот обычный проспектик рекламный, который у метро раздают, вот глянцевая такая бумага. А мужик ему говорит: да в смысле, но эту же бумагу, там бумагу любой нож может порезать, хоть кухонный из магазина. Да нет, ты чего, это же вот специальная бумага, она вообще не режется, а этот ее режет. И вот знаешь, вот такие вот моменты как-то проскакивают, и людей это действительно подкупает, хотя по сути, ну, так вот если разобраться даже чисто с точки зрения логики, как может быть какая-то вот специальная бумага, да, которую нельзя резать. А вот на выставках
Ну,
это...
давай, ты еще нам расскажи, что неправильно резать валенки и войлок для теста ножей. Давай, расскажи нам
Нет,
еще.
ты что, это самый правильный способ проверки ножей и их остроты. Сразу...
А у тебя есть машинка специальная, чтобы резать специально войлок?
А,
Ты сам собрал
которые
себе в гараже? Нет?
представляют весы с ниточкой, да?
Нет, теперь это уже по-другому. Теперь это такая большая штука, похожая на гильотину. Я тебе потом покажу.
Отлично. Я думаю, у меня
Да.
будет повод попробовать это.
Однозначно. Ты просто пропустил целый кусок YouTube истории. Вот. А, Кирилл, еще знаешь, у меня к тебе был какой вопрос? Вот мы затронули, Илья правильный такой момент сказал относительно выставки. Мы вместе буквально бродили в пятницу по этому чудесному мероприятию. А, на выставках 90% ворсма. Ну, ворсма
Смотри.
уже стала таким нарицательным. Вот скажи мне из личного опыта, чего больше продается, китайцев или ворсмы?
Так, а смотря про что ты спрашиваешь. Ты
Вообще про
спрашиваешь
ножи. Я про общий, вот ты работаешь в магазине. Чего больше продается?
или про вот конкретный наш, допустим,
Нет, я
магазин?
про ваш магазин. Вот у тебя же опыт большой в магазине, ты работаешь там уже несколько лет. Вот чего вы больше продаете, ворсмы или китайцев?
Ну, знаешь, рынок, скажем так, фиксированных ножей и складных, он очень сильно разный и очень разный контингент. Соответственно, тут опять же появляется вопрос. Ты спрашиваешь именно в общем разрезе,
В
либо про
общем.
складные ножи
В
в
общем.
общем разрезе? Наверное, скажу, что все-таки китайцы больше продаются, по большей степени именно складнее. Потому что люди чаще все-таки берут ножи для использования EDC, вот повседневного, чем для, условно назовем это country outdoor, да, очень такими пафосными словами,
Я
потому что
сейчас представил этого сибирского реднека.
клетчатой рубашке, ковбойской шляпе.
Нет, в сером ватнике и ватных штанах, и в
Он же
шапке-ушанке.
реднек, ему положена
Так у
ковбойская шляпа, иначе
него шея
реднек не
красная.
получится.
У него шея красная от того, что комары грызут.
Окей. Ну, то есть смотри, из того, что я услышал, становится понятно, что если сегмент ножевой все-таки подробить, хотя бы на складнее, не складнее, фиксы, то в фиксах ворсма сделает всех как котят, или щенят, или кого-то еще, как и других милых зверушек. А вот в складнях китайцы отжимают свое и в итоге выигрывают.
Да, потому что как минимум человек, даже просто придя в магазин, он ну, спросит, допустим, какой-нибудь кизлярский складной нож, да, и рядом увидеть китайский, ну, не знаю, от того же Нокса, к примеру, да, в одном ценовом диапазоне, и он возьмет один нож в руку, второй нож в руку, и там ничего говорить даже не надо. То есть даже человек, абсолютно не разбирающийся в ножевой тематике, он берет эти два ножа и понимает, какая в них разница?
Давай я еще один вопрос задам. Я, поскольку человек близкий ко всяческим аналитическим инструментам, мы по работе часто этим занимаюсь, мы сейчас с тобой говорим о Распределение в штуках или в объеме выручки?
Наверное, все-таки в штуках.
Конечно, конечно, все-таки в штуках. Потому что, как сказать, да даже там плюс-минус, если рассматривать Ворсма, это такое как бы определение все-таки больше относительно бюджетных ножей. Относительно, почему? Ну, скажем, в сегменте до, здесь уже до 5000 рублей. Потому что все, что идет выше по ценнику, оно, как правило, уже даже у Ворсмы может иметь достаточно хорошее качество. И ножи того же Андрея Сандера, качество там уже действительно на высоте, главное при целевом использовании. Вот. И его ножи уже назвать вот ворсмятиной, да, язык не поворачивается.
Хорошее слово, ворсмятина, запишу свой словарик. То есть я правильно тебя услышал, что если пересчитать на деньги, то в этом случае даже у американцев есть шансы, потому что они продаются редко, но метко.
Знаешь, тут уже, скорее всего, нужно рассматривать все в цифрах, брать прям конкретные отчеты и смотреть.
Да-да, я понимаю, что так сходу это сложно.
Я на самом деле сомневаюсь, то, что вот верхний ценовой сегмент, да, ну, относительно все-таки верхний, а это серийного производства, перекроет по даже деньгам нижний бюджетный сегмент складных ножей, если вот именно по складням рассматривать, потому что у нас, мы, нужно не забывать, что мы все-таки живем в России, да, и у нас есть определенные рамки финансовые у большинства людей, к сожалению.
Да, я часто слышу такую фразу, что типа, вот ты урод, я типа там на 15 тысяч рублей выживаю месяца и деревня, ты тут мне нож за 40 показываешь, сволочь.
Да, да, к сожалению, вот такое вот бывает, и у людей, да, это понятно, вызывает определенную агрессию. К сожалению, с этим ничего не поделаешь, но рынок подстраивается, и сейчас, я не знаю, даже до 2000 рублей можно купить вполне себе адекватный сносный нож, который будет в хороших материалах сделан за эти деньги, и это будет даже не опинель.
Супер. Вот еще было бы интересно обсудить вопрос качества и, собственно, насколько часто попадается брак. Илья, есть ли у тебя какие-нибудь вопросы на эту тему?
Да, есть. Интересно здесь, наверное, больше сравнение наших отечественных брендов с китайцами. И я предлагаю рассматривать не дешевый сегмент, а сегмент, наверное, мидтека. Ну, либо у нас многие, кто делает мидтек, называют это там кастомными ножами. На самом деле это не совсем так. Но давайте попробуем посмотреть вот в эту сторону.
Ну да, было бы на самом деле интересно, потому что, по сути-то, у нас других-то ножей серийно практически не производят складных в России. По-моему, сейчас первые, кто начали делать серийно складные
Кизляр,
ножи.
Кизляр Суприм и ОПП Кизляр серийно производят складники.
Ну,
но
давай
говорить
так,
о них серьезно, ну,
да, это как бы немножко другое, и сравнивать
вы говорите,
с тем же китайцем.
Производство, да, или в том числе мануфактуры, потому что, скажем, там какие-нибудь те же ворсминские кузницы, там из Семина, Промтехснаба, там каких-нибудь Марочева и так далее, они точно так же успешно производят большое количество складных ножей и их покупают.
Кирилл, а давай прям вот по нашим любимцам. Это МБШ, это у нас, кто у нас есть из дорогих? Это у нас
Чебурков,
Культратек. Кто еще у нас делает?
Андрей Бирюков.
Ну, он на России, по-моему, сейчас уже не делает ничего, он все продает за рубеж. Сейчас его ножи...
Ну, все-таки на выставках он появляется, купить у него можно, поэтому я не думаю, что стоит его так прямо уж отбрасывать.
Ну, в принципе, давай, да. Кого еще туда? Сандера туда, да, можно засунуть?
Андрея Сандера, я не знаю, Виталия Кононенко можно, не можно?
Нет. Нет. Это же не серийное производство, это же чистый кастом, это же даже не мидтек.
Да, давайте говорить о мелкосерийке, о мидтеке так называемом, потому что кастомы – это совсем другой уровень. Здесь дело даже не в цене, здесь просто дело в подходе к производству.
Ну да, и в качестве.
Ну, естественно, в качестве. Одно следует из другого. Давайте подумаем, оценим китайцев, наших можем заодно американцев туда под эту гребенку. Да, просто... Было бы интересно посмотреть, насколько они, на кого они больше, на китайцев или на нас похожи.
Да, еще просто, Кирилл, ты же сам, помимо того, что ты работаешь, у тебя же так получилось, что у тебя работа и хобби в одной сфере. Вот у тебя, судя по твоему инстаграму, у тебя шикарная коллекция дорогих отечественных ножей. Вот скажи
мне. Что-то есть.
Да, вот скажи мне, как у них с браком?
Смотри, скажем так, брак присутствовать будет всегда и везде. Но нужно смотреть на то, в каком соотношении он присутствует. То есть, когда у тебя из сотни идет 10 бракованных ножей, это уже бровь немножко приподнимается, особенно когда мы говорим о ножах с ценником в районе тысячи долларов и выше. Uh-huh. Вот. А когда у тебя 10 ножей брака из даже тысячи уже ножей, да, то это все-таки уже совсем другое отношение, потому что процентное соотношение совсем другое.
Да, согласен.
Вот. Что касается именно, если сравнивать, не знаю, серийное американского производства в районе 100 тысяч, наверное, даже затрудняюсь сейчас назвать какие-то ножи.
Ну, давай майкротеки какие-нибудь.
Майкротеки, кастомы, опять же, идут. Даже вот если мы сейчас посмотрим какой-нибудь Scarab или Hellhound фронтальные, да, от микротеков, это ценник, опять же, 60 тысяч. Ну, условно, да,
тысяча. Нет, мы с тобой давай про обычные, про, типа, давай там элит какой-нибудь посмотрим за 700 долларов кастомный, или там, я не знаю, этот Анекс какой-нибудь, он тоже там долларов 700 стоит.
Смотри, давай тогда смотреть по нескольким параметрам. То есть у нас для себя, допустим, я всегда выделяю несколько факторов у ножа. Первый – это его механика, да, то есть без перебойности от ножа к ножу, чтобы все было ровненько, плавненько, грамотный детент, плавный ход, там, падение клинка под своим весом. Это второй момент – качество слесарки, то есть насколько симметрично выполнен клинок, фальшлезвие сходится ли справа-слева в одних местах, в одних точках, или все это расходится на несколько миллиметров, да. И, конечно же, общий уровень сборки ножа. Может, кстати, добавите какие-то моменты из этих, которые есть лично у вас?
Ну, я обязательно всегда смотрю, конечно, на то, как нож выглядит. На внешний вид, дизайн. В смысле на дизайн, да.
Но это, наверное, все-таки субъективная вещь, да, которую...
Нет, разумеется, но в смысле я все равно на нее смотрю.
Ну, естественно, а как? Мы в первую очередь нож глазами выбираем, а потом уже... Ну,
точно,
уже...
да.
Тем более в этом сегменте, да?
Ну да, конечно, исключительно. В первую очередь.
Ну, давайте попробуем посравнивать, да.
Ну, давай, вот пример, ты то, что привел, Sacom Elite от Microtech, 204P, аналог М390, насколько помню, стальные шары и алюминиевый корпус. По эксплуатационным свойствам нож, он у меня сейчас, вот прямо сейчас на кармане.
Не, подожди, ты говоришь про сейку. Мы с тобой говорим про кастомные варианты, да, которые стоят по 1000 долларов. Там, где идет титан, там, где уже грин полированный какой-нибудь. Окей. Попадались тебе такие штуки, нет, в руки?
Да, были. В личной коллекции не держал, но с такими вещами сталкивался достаточно часто и имел отзывы от людей, которые непосредственно пользуются. Да? То есть это не просто лежит на полочке у человека, а он им прям пользуется, носит, режет, строгает и так далее. Вот, поэтому... Да, на таких ножах практически нету дефектов, если мы смотрим именно вот Microtech Custom.
Uh-huh.
Присутствуют какие-то косяки по слесарке. 100%. Uh-huh. То есть даже ты смотришь просто на этот красивый, безумно полированный до блеска фальшлезвие, да, обух, и ты видишь то, что у тебя грани не сходятся. И так, черт.
То есть для американцев некое такое пренебрежительное отношение к слесарке – это норма жизни?
Это не то, что норма, я скажу даже больше, это в плюс. Потому что если что-то есть немножко неровное, значит, это показатель хендмейда, а хендмейд там очень сильно ценится.
Да, да, есть такой момент.
Может, они это специально делают, и это плюс.
Не думаю, что это делается специально, просто, скорее всего, они это спускают, потому что там так это будет хорошо. А у нас все-таки люди, наверное, немножко более дотошные, что ли.
Вот, кстати, по поводу этого я могу сказать, что у меня есть и зарубежные партнеры, и, в принципе, я с некоторыми производителями общаюсь именно напрямую, тоже с зарубежными производителями, ввиду своего хобби и канала. Могу сказать, что все как один говорят, что самые-самые требовательные клиенты, самые такие готовые раздувать скандалы из-за всякой фигни, из-за самой-самой меленькой, это Россия.
Да.
Прям, что, говорит, в Америке даже, говорит, такого нету. Вот вообще нету такого. Бывает, говорят, отдельно попадаются, конечно, но такого количества повального каких-то все время предъяв, каких-то недовольств, всего остального, говорит, только из России, парни. С Россией работать сложнее всего.
Окей, ну, ты зато... сделал хороший мостик. Давай к России перейдем тогда, чего уж.
Да.
А насчет России, тут очень много даже с нашего русское ножевое комьюнити, да?
Ну, типа русскоговорящее, назовем так, да?
Да. Очень много вопросов есть практически ко всем. Но почему-то меня удивляют такие моменты, когда человек покупает себе нож за 1000, за 2000, за 3000 долларов, и он видит на нем какие-то моменты, и при этом о них молчит.
Да.
Ты человека спрашиваешь, как тебе нож? Я вот знаю, ты выиграл аукцион, поздравляю, классно, я вот там тоже участвовал, было приятно там с тобой посоперничать в этом, посоревноваться, я рад, что ты выиграл, поздравляю, как тебе, расскажи. Он говорит, блин, все классно, я очень доволен, все супер. А потом начинаешь разглядывать какие-то детальные фотографии, которые делает этот человек, и даже на них видишь какие-то моменты со следами фрезеровки, которых не должно быть, с какими-то там коцками непонятными, которые явно не эксплуатационного уже характера идут, да, а с завода. И начинаешь разговаривать человека на эти темы, и там, вот, знаешь, как-то вот такие вот замятия начинаются.
Погоди. В этом месте я тебя перебью. Я недавно совсем купил себе для меня достаточно дорогой нож от небезызвестной конторы Custom Knife Factory. Я тебе могу сказать, что когда я его открыл, то кайф и восторг от приобретения, он зашкаливает, и он превышает все. Да какие нахрен коцки? Да плевать на это все.
Ну, тут немножко не то, Илья.
Тут, смотри,
на самом деле, цена вопроса, понимаешь?
Да.
Разная.
Рассмотрим. Вот одно дело, когда ты можешь, знаешь, вот позволить себе там выделить десятую часть зарплаты, да, и купить вот этот вот нож CKF, и для тебя это будет как бы рядовая покупка. Но мы немножко таких людей в стороночку сейчас отодвинем, да, и нужно понимать то, что, допустим, в России, допустим, тот же бренд CKF в большей степени все-таки покупают люди, для которых эта стоимость, она прям стоимость.
Да.
И то есть ему нужно выделить эту сумму, и да, он получит безмерное удовольствие от обладания этим ножом, он будет кайфовать прям безумно с него, но если ты получаешь нож, который у тебя через неделю начинает люфтить...
А хуже, даже... если он из коробки у тебя даже нормально не флипует?
Да, да, да. И вот это вот...
То есть бывают и такие случаи. Ну, давайте обсудим, что в этом случае происходит, потому что, ну, как ты говорил, брак-то бывает у всех. Здесь вопрос только в том, как
вопрос
компания справляется с этими проблемами. Да. Давай это обсудим.
Мы уже когда-то в свое время с Данилой обсуждали даже этот вопрос. Очень важно отношение производителя.
100%.
И когда ты обращаешься, я думаю, даже вот, Данил, ты 100% сможешь рассказать про сервис МБШ, ты с ним столкнулся не понаслышке, да?
Да, я, допустим, я из разочаровавшихся, вот сейчас Кирилл закончит, я расскажу, почему я не куплю себе МБШ больше никогда.
Угу. Вот, и нужно понимать то, что ответы, обратная связь всегда должна быть, но, к сожалению, она работает не со всеми. Mm-hmm. Хорошие примеры. У меня было куплено... Ну, давай так, у меня был куплен один нож от фирмы той же Cultratech. Сварн, по-моему, во второй генерации. Сварн 2 во второй генерации, если я правильно помню. То есть там очень много... Был Сварн 1, который они сделали первый, и потом Сварн 2, три генерации у него было, если мне память не изменяет. Там их сейчас очень много, могу запутаться. Но не суть. На тот момент, по-моему, стоимость ножа была в районе $1000. Немало. И качество от него ожидалось просто какое-то... Потому что бренд относительно новый на тот момент был, мало кто с ним был знаком, но вот...
Истории ходили,
показывали даже что-то. До этого, до приобретения, один раз даже получилось подержать его в руках.
Статуэтку в Америке стеклянную вручили, да?
Да. Это в том числе сыграло очень большую роль.
Да.
Но когда я получил... Ну, во-первых, даже вот так, давай, все-таки хочется начать не с негатива, а с позитива. Я общался с Валентином Зинченко. Это очень хороший человек, на самом деле. Мне понравилось с ним общаться. Он один из двух, как я понимаю, основателей компании. И нож привез мне он лично.
Крутой сервис.
Он прислал курьера, не отправили там каким-то СДЭКом, а человек просто взял, выделил свое время, приехал ко мне, поздоровались, пообщались, там посидели, по-моему, минут 30-40, наверное, болтали. Просто как бы человек занятой, у человека есть своя работа, да, но вот он приехал, вручил нож, это прям уже сразу же так в плюсик добавило до того даже, как нож получил. Вот. И, конечно, дальше уже пошел сам товар. Классный пакет, дорогой, с логотипом Ультратека. Достаешь там деревянная шкатулка с салфеточкой, все аккуратненько. Какой-то латунный, по-моему, или бронзовый ключик кастомный для кастомных осевого и винта сзади ручки. Все круто. И первый флип. Тут просто, знаешь, вот когда ожидаешь прям такого максимального удовольствия, а получается, что у тебя со скрипом клинок открылся до третьей.
Она разделась, а оказалось, что в бюстгальтере вата.
Да, и просто, понимаешь, так бровь левая приподнялась, голову влево поворачиваю, и вот не мой вопрос в глазах, он прям не мог не читаться. На что было сказано, ну, блин, там маслице надо капнуть просто на шарик. Ну, имеется в виду, который детента. Самое смешное то, что, блин, действительно, да, как бы хорошо, вот под рукой там был тюбик Блюлюба, достал, капнул, все отлично, все шикарно, механика на высоте, то есть клинок там падает не то что под своим весом, а как будто на него еще и сквозняк сверху дует. Все круто, но, блин, ребят, нож за $1000, можно было капнуть бы и заранее, как бы.
То есть ложечки нашлись, но осадочек остался.
Да. Все классно было, все здорово. Там несколько дней обладания. Пока что не решил поделиться фотографиями. Да, радость приобретения. Всегда выставляем на всеобщее обозрение соцсети, Инстаграм, ВК. Все это смотрится, все это обсуждается. И тут я делаю фотографию и понимаю, что что-то не так. У меня на одной из фото нож в сложенном виде, центровка клинка, все отлично. Но не могу понять, что не так. Вот что-то прям смотришь и что-то смущает. В итоге выяснилось то, что на этом ноже был кривой клинок. То есть он как бы полумесяцем был немножко изогнут. Не знаю, то ли повело его при термичке, то ли, может, слесарка была кривая, но что-то там было явно не так, и что правой стороной он касался плашки, терся об нее, терся спуском, а кончик был идеально по центру, прямо центрован. Если знаете, там еще даже спейсер такой хитрый, то что он уменьшает место, куда может вставать сам кончик, и там все было идеально.
Там такая насечечка прям есть специальная, по которой можно прицеливаться.
Да, как мушка, да. Uh-huh. Вот.
Что-то мне это очень сильно напомнило. У меня есть Наваха там рубля за полтора. И у нее примерно такой же способ центровки клинка внутри своей тушки. То есть там есть специальное посадочное место, куда ты... Вдруг она не попала,
да,
аккуратненько
да, да.
пальчик,
ну,
хоп,
понятно.
И она туда
становится. Вот, Кирилл, ну на этом же ведь не закончилась история. Был же и второй
Нет.
нож.
Во-первых, как бы, ну, начнем с того, что все-таки этот нож, я связался с Валентином. Он сказал то, что не проблема. Ну, как бы, приношу извинения. Да, действительно, косяк косяком. Непонятно почему, непонятно как. Надо смотреть. Окей. Надо смотреть, значит, надо смотреть, ждем. Валентин в итоге приезжал еще раз, забирал нож, отвозил его в мастерскую, смотрели, что-то там делали. В итоге не совсем понял, честно, то ли мне нож поменяли совсем, то ли поменяли именно клинок на ноже, но приехал он у меня с другим номером. И на этом вроде как все классно, все здорово, проблему решили, как бы... В принципе, все углы сглажены, все хорошо. Но да, как сказал Данила, у меня после этого был второй нож. Со вторым ножом история была тоже достаточно интересная. Со временем ребята цену повысили. То есть со следующей генерации ножа он стал стоить уже $1400. И когда я нож получил... В принципе, я, знаете, морально вот так вот был уже готов к тому, что сейчас что-то будет не так. Не знаю, я ли везучий такой, либо что-то другое там, то ли лыжи не едут, то ли я дурак, да? Вот, и нож приехал ко мне со следами фрезеровки на клинке в сквозном доле и в элементах профрезерованных плавника флиппера. То есть прям такие не повторяющийся рисунок, а видно, что просто следы, которые не обработаны.
Ну, в принципе, мы это, собственно, все и отразили вот в том видео, да, у меня на канале?
Да.
Да.
Это было показано. После этого нож точно так же было связано с производителем. Ребята такие, я так понимаю уже то, что глубоко вздохнули. Ну, блин, надо же делать, надо. Взяли нож опять Валентин приехал, забрал. Тут история случилась следующая. То есть на сегодняшний день у меня нож, как бы после той поездки в мастерскую, был точно все технические маневры, которые с ним были выполнены, я навряд ли опишу, да, но все-таки, то есть нож был всего отпескоструен, отгалтован и заново перешлифованы спуски, как они их делают на алмазах. Финиш изменился очень сильно. То есть тот финиш, который был изначально на клинке, он сейчас стал более грубым, что ли, и не так, как на ноже, который я изначально хотел и который изначально получал. Но при этом практически полностью были убраны проблемы, которые были озвучены. То есть фрезеровка, вот эти вот следы на от фрезеровки практически полностью были убраны. Именно подмечены практически полностью. То есть я не просто так это говорю, там даже на сегодняшний момент сейчас еще есть некоторые моменты. Они мелкие, они очень незначительные, но на ноже за $1400 я считаю, что не должно быть в принципе. Ты должен его получать от начала до конца проверенным и без каких-либо косяков.
Согласен. Вот, кстати, знаешь, ты задавал вопрос, я не знаю, почему все молчат. Ровно в тот момент, когда у меня появилась возможность осветить вот эту всю информацию у себя на канале, да, за что тебе большое спасибо, за то, что ты первым предоставил всю эту информацию, все эти фото-видеоматериалы. Я удивился, какое большое количество людей потянулось резко со мной познакомиться и поделиться своими историями. И вот меня точно так же удивляло, что все как один, это очень известные на живых кругах люди, которые имеют некое влияние, да, они инфлюенсеры, и тут, ну, как бы, это ежу понятно, раз известные люди в этих кругах, и они все делились со мной информацией с просьбой того, чтобы я не говорил, откуда она у меня появилась. И когда я задавал вопрос, ребята, почему так, ну, вы же можете только своим одним словом сказать, что это говна кусок, прошу прощения за мой французский, это никто больше не купит. Я задал вопрос, наверное, четырем таким людям, очень таким известным, очень с хорошей репутацией. И мне, знаешь, как это, Кирилл, объяснили, что не принято, это некий клуб, в котором не принято говорить плохо, потому что, допустим, если ты спокойно относишься к тому, что после сказанного тобой ты можешь не продать больше свой нож за те деньги, за которые ты хотел, то твои люди, которые с тобой в клубе, могут тоже от этого пострадать, потому что у них есть тоже эти ножи, и они их не смогут продать. Поэтому все резко со мной решили подружиться, рассказать мне, показать фотографии, чтобы это сделал за них я, чтобы вроде как это не они в открытую, а что это сделали, ну, скажем так.
У людей желание все-таки присутствует этим.
Да, но вот да, да. Да, ну и говорят, что типа, ну ты же понимаешь, что если я скажу, что нож был там 7-8 раз в мастерской на ремонте, то я его потом никогда уже за эти деньги не продам. А как бы, ну, он стоит немало. Был мужик, у которого нож был 18 раз в мастерской, и это был кастом. Это была не серийка за $1400, а значительно более дорогой нож, который 18 раз ездил в мастерскую.
Но мне кажется, 18 раз это, в принципе, перебор вообще для любого.
Ну, там, знаешь, да, там просто знаешь, как это было? Может быть, конечно, и в этом есть и его вина. В смысле, знаешь, как? Отдает он нож, просит, исправьте вот это. Нож возвращается, а он замечает, что на нем есть еще что-то. Он говорит, а вот это почему не убрали?
Не сразу всю информацию предоставил.
Ну, да, и они вот ровно что им сказали, они его как бы, вот хотя они его там разбирают, смотрят, перешлифовывают, все остальное. И вот туда-сюда, это знаешь, как у тебя на ноже есть отличительная особенность. У тебя на ноже на правой плашке внутри карбон поцарапан. С самого начала, и он по сей день поцарапан. Да. Просто потому, что ты про это не сказал. Да. Вот, меня вот этот подход тоже всегда очень сильно удивлял.
А, ну тут вот да, и то, что ты говоришь, то, что клиент вот в данном моменте может быть и сам виноват. Да. Я с этим, наверное, не могу согласиться, потому что... все-таки, если тебе прислали, ну ладно, один раз, как бы, да, указали на косяк, вы его исправили, но потом тебе присылают тот же нож второй раз.
Ну, да, наверное, ну вот, да.
Просмотреть, и как бы, чтобы не было третьего, ну, как бы, тебе же самому не будет разве стыдно третий раз принимать один и тот же нож по браку на ремонт? Ну,
вот конкретно этот производитель, насколько вот я слышал, ну, наверное, человек от шести, как они решают эту проблему, они всегда говорят, да ладно, что-то, мы же друзья.
Это ну, ты сейчас давай. Говоришь?
А?
Ты сейчас про кого говоришь?
Я конкретно про Культратек, что когда это неоднократно идут возвраты, то они говорят, ну, им говорят, ребят, ну, это уже не смешно. Я уже который раз возвращаю нож, им говорят, да ладно, что, мы же друзья, да все нормально будет. Сейчас все сделаем, все будет хорошо. И на этом мы друзья, как-то все до сих пор едет.
Понебратство — это очень не всегда хорошо, особенно когда касается вопроса денег.
Согласен, согласен. То
есть должно присутствовать какое-то отношение немножко дистанционное, да, в том плане, что не забывать то, что ты производитель, ты продавец, а есть покупатель. И одно дело, когда это там твой друг с давних лет, да, и ты ему там...
Нет, это говорится не очень вот. Близким людям.
Да, 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 в том-то и дело. И вот такие моменты, да, немножко смущают, согласен.
Парни, давайте я вас перебью, попробую немножко поопонировать. Смотрите, ведь... Вы же сами говорите, это есть некий клуб, не каждый может себе это позволить. Это мне очень сильно напомнило анекдот, который рассказывает про владельцев Land Rover, типа, почему владельцы Land Rover друг с другом не здороваются днем? Да потому что они с утра в автосервисе виделись. Так, может быть, это тоже своего рода
такая
тусовка? Ну да, 18 раз. Я бы не стал это так грубо называть, но это такая некая... особенность или фишка конкретного бренда.
Так, а ну, тут, да, так, я понимаю, круто, речь-то не про конкретный бренд, а в целом. То есть это мы сейчас просто
подняли. Да, у многих такое. Конкретно. Я могу свою историю про МШ рассказать.
Вот, тут историй таких очень много, и просто сейчас мы разговорились. Давай, Данил, да, действительно, расскажи то, что...
Почему я никогда не куплю себе МБШ, при том, что я буквально не так давно смотрел там у Кирилла тот же его новый F3, мне он очень понравился. На нем все равно есть косяки, связанные конкретно с материалом, и, как выяснилось, это косяк на всей партии этих ножей. У них очень неоднородный карбон отечественного производства, который дает некие артефакты при фрезеровке. Но не про это речь. В общем, я когда-то находился на такой стадии увлечения ножами, когда мне хотелось МБШ. Жил я еще в Кыргызской республике, в городе Бишкек. Мне так захотелось ножей МБШ, а это был пик их стоимости. Это был 13-14 год. Это как раз пик их самых вот этих вот дорогих ножей на вторичке, потому что они были недоступны, был создан искусственный дефицит. И на вторичке цена взлетела сильно. И, парни, я продал машину за 6 тысяч долларов для того, чтобы купить себе там 4 сраных ножа. Вот представляете, где мозги были? Вот. И как бы я их купил. Это был F3 на Ванексе. Это был 110-й Б на S90V в карбоне. Это был 111-й на Ванексе. И это был этот каннабис ТНК.
Ты прям пачкой их взял?
Ну, я просто тупо продал тачку и на эти бабки в России купил, ну, кроме ТНКшки. ТНКшку мне было дешевле купить в Америке и привезти ее, чем купить в России каннабиса. Причем тогда это были две разных страны без всякого там общих границ, без всяких СДЭКов и всего. Мне это передавали через поезд Бишкек-Москва, там, через проводников вагона-ресторана, там, знаешь, с рисками, что это могут отнять транспортная полиция, там, еще что-то. Приехал, мне просто вот разворачиваешь котомочку, там 4 ножа в черных коробочках, и вот это стоит как машина. Вот. И японская там, да, пусть не супер новая, но как машина нормальная. И в чем суть? Еще был Табарган на 440-й стали 3D-шный. И я думаю, вот я Табарганом из 440-й стали, и я им буду пользоваться. Он стоил 15 тысяч рублей на вторичке при курсе в 35 за рубль. Это, ну, считай, там, $500, 440 си. Вот. И буквально через 2 дня у меня лопается пружина. Одна. Я пишу в сервис МБШ. Говорю, я вот купил нож ваш на вторичке. Вот что делать? Лопнула пружина. Мне говорят, а вы откуда? Я говорю, есть Киргизия. Что? Это где? Я говорю, вот здесь. Они такие, не-не-не, ребята, мы туда ничего не шлем, и свои ножи тоже. Все счастливо. Со мной общалась Дарья. Я думаю, все ее знают, все про нее помнят. И я такой прифигел. Поехал на охоту, взял с собой 111-й, там зайца немножко пошкурили, разобрали все. Я его в водичке помыл, думаю, домой приеду, разберу, почищу. Я его разбираю, собираю у него люфт. Я осевой на максимум затягиваю, на шайбах нож, а там люфт.
А до этого не было?
Нет, все было идеально. Я им пишу, говорю, ребята, что такое, что может быть? Они такие, причем я ни шайбы не полировал, ничего, как бы, да, я уже все там думаю, блин, что может быть. В итоге, короче, я им снова пишу, они такие говорят, не, нифига, говорит. Я говорю, ну, давайте я вам отправлю. Они такие, ну, хочешь, типа, ну, мы ни за что ответственность не несем, доставляй его как хочешь в Москву, потом пусть отправляют нам, кто будет платить, все данные, вообще, что за левая схема и прочее, прочее. В итоге я говорю, я могу получить пружины? Мне говорят, мы никуда ничего не отправляем, иди, короче, лесом. В итоге я попросил своего товарища, чтобы он написал из Москвы, чтобы ему дали эти пружины. В итоге ему сказали, а мы просто так запчасти тоже не даем. Надо купить у нас титановую отвертку за $50, маленькую такую таблеточку. И тогда мы дадим вам эти пружинки.
Все. А да, это да. Условие было к чему? Просто к приобретению вот этих пружин или то, что они их не отправляют, как бы, чтобы не отправлять бесплатно, да?
Ну, типа, чтобы не отправлять бесплатно и чтобы они, типа, не потерялись. Что вам нужно что-то, мы не можем просто так, там, знаешь, типа, болтиков и гаечек насыпать. Надо, чтобы вы купили у нас отвертку за 50
долларов. Слушай, я тебе скажу такой момент. Я вот где-то, наверное, несколько месяцев назад, там, месяца 4 назад другу дарил нож широгоровский, там, F95, и он был бэушный, он был с кармана, но хотелось, естественно, его немножко освежить, и я вот ребятам написал на почту в поддержку и попросил просто, мне нужны были винты, ну, потому что винты были покоцаны, это был, там, один из моих первых ножей широгоровых, который откручивался, там, то монетками, то каким-то шлицом неподходящим, да, И никаких проблем вот на сегодняшний день с
2020 этим, год, 2020 да. год, и Дарья уже там больше не работает.
Мне озвучили цену там, причем такую достаточно гуманную, прям совсем гуманную. Я ожидал там хотя бы четырехзначную циферку за винтик, да, но нет, то есть абсолютно нормальные деньги сказали. И, мол, там пересылка еще с деком, там оплачиваешь сам, и все, никаких проблем.
Нет, никакой тогда это...
Ну, то есть ситуация ручка. Меняется,
да,
ты
да,
правильно
да,
вот говоришь.
То, что такое было когда-то, возможно, это и сказалось, то, что люди прислушались, это классно. Если
да, я да, я тоже думаю, что это, наверное, здорово, но, как уже Илья сказал, ложечки нашлись, осадочек остался.
Да,
поэтому
да.
я себе это не куплю никогда, хотя мне современные их модели нравятся, и я вижу, что они наконец-то начинают вырываться из вот этого одного дизайна, то, что называется русский стиль. Все ножи одинаковые, да. только меняются типы замков и чуть-чуть размер. Рад видеть, что у них все немножко меняется. Мне нравятся всякие вот эти новые хатионы, неоны и прочее. Вот из новой линеечки. Здорово все, но покупать не буду, потому что... Потому что
уже
вот так.
личные предрассудки есть, основанные
на личном опыте. Уже да. все, а надо было раньше. Да. А уже все, я уже обиделась.
Не, ну слушай, парни, это так же, как и обсуждать старые модели, которые они еще делали на Аксисе с деревянными накладками.
Да. Да. Илья?
Да-да-да. Мы достаточно неплохо, мне кажется, проехались по живым брендам российским. Давайте сделаем то же самое с китайцами, если сможем.
Ух! А я не знаю, кого бы и поругать. Вот у меня много через мои руки китайцев проходит. Я даже не знаю, кого поругать.
Смотрите... Нам нужно выбрать, с кем вообще мы можем сравнить.
Коль мы уж смотрим такие высокие полеты, да, как МБШ, Калтратек и так далее, среди китайцев откровенно настолько дорогих ножей, ну вот прям настолько, да, там за 2000 долларов, наверное, нет. Даже если они и есть, то их настолько мало, что можно сказать, что их нет совсем.
А я даже не знаю, если честно, есть ли такие.
А мне кажется, здесь неправильно именно для китайского рынка ставить такой денежный лимит.
Почему?
Я думаю, что надо просто выбрать Midtec. Ну, потому что как бы Америка, понятно, она живет с американскими деньгами, по американским ценам. А наши ребята основываются на каких-то своих предположениях о том, сколько должен этот нож стоить. Видимо, смотрят на американцев, я так подозреваю.
Ты про наших, это про кого? Про китайцев?
Нет, китайцы живут в своем замкнутом мире. То, что считается, что вроде бы как Великая Стена не помеха, это на самом деле не так. Они смотрят либо на американский рынок, как вы говорили, да, и делают туда, тогда, соответственно, цена, наверное, соответствующая, но для того, чтобы конкурировать с американцами, которые выпускают схожего уровня ножи, они делают ниже. То же самое и с нами, если они на наш рынок что-то делают, они же не дураки, они смотрят, но и они понимают, кажется, что у них есть возможность делать надо. Качественный продукт, но дешевле, да.
Мне кажется, да. здесь на российские ножи, на российские бренды китайцы практически не смотрят. Наверное,
да, я думаю, им рынок России вообще не интересен.
Реплики делают тоннами просто, но и это все. Там...
Ну, давайте возьмем какого-нибудь Кевина Джона, например, из самых там известных китайских производителей, у которого и свои модели есть.
А, свои модели.
Ну, хорошо, да, Кевин Джон, это 200 ножей, и все, и забыли про модель.
Все верно. То есть это как бы серийкой тоже трудно назвать. Это именно...
Кевин Джон нигде не представлен. Ни на одной выставке, ни в одном магазине. У Кевин Джона даже нет сайта.
Здравствуйте.
Ну, где представлен?
У нас в ассортименте есть
Мы говорим про мировой рынок. В смысле, мы не можем сказать, что Кевин Джон – это бренд, потому что он не выставляется на международных выставках.
А от Винома разве они не приезжали никуда?
Нет.
Я просто не знаю, как бы мне...
Нет. Кевин Джона, его нигде не пускают, именно потому что у него репутация, что он делает реплики. Его ни на одну выставку не пускают. И даже
просто
с его новым...
Насколько знаю, они вот сделали специально вот бренд, чтобы от этого уйти.
Какой?
Бренд Вином.
Вином — это название модели. Вином — это название модели. А на ножах написано Кевин Джон и Веном есть. Один Веном, два Веном, три. Веном — это... Что у нас там переводится? Яд какой-то, по-моему.
Poison, яд.
Нет, типа, ну этот, как он переводит? По-моему, яд переводится, Venom.
Хорошо,
ну, ладно, да, хорошо, давайте да, так. Суть не совсем в этом. Давайте, если мы рассматриваем тогда именно китайских производителей Кевин Джона, окей, давайте возьмем его, вот, Веномы, там, New Concept и так далее. Из других брендов мы можем же взять спокойно, скажем, CKF, да? Мы о нем уже говорили, то есть это российский бренд, но с производством в Китае. Насколько мне известно, не на 100% они все-таки производят в Китае. Данил, вот этот момент, ты, наверное, можешь немножко...
Я ничего не знаю про это. Я, насколько понимаю, официальная позиция и официальное все производство, что это все Китай. Абсолютно. Все что Китай. Это 100% Китай. Никто, я даже не помню, чтобы кто-то говорил, что они где-то делаются в России или что. Что это просто Китай?
Нет, нет, не делается в России. Просто я слышал несколько раз от разных людей то, что, мол, производство-то идет, да, в Китае, а сборка или какая-то предподготовка...
Не знаю. Нет, не знаю, Кирилл. Тут я ничего тебе сказать
не могу. Ну, ладно, это... Будем загадывать, да, доподлинно неизвестно. Тут уже стоит, наверное, обратиться к Мише CKF, если уж эта тема заинтересует, и узнать у него. Но как бренды, давайте выделяем тогда Венома, выделяем Кевин Джона. Ой, Кевин Джона, CKF.
Давай, наверное, не так. Давай, наверное, не так, потому что все-таки надо не забывать, что Customnay Factory — это все-таки уже такой состоявшийся бренд, который уже вряд ли можно называть, что это Китай, поскольку который он...
From Russia with love,
он просто занимается продакшенами различных известных дизайнов, поэтому у него цена за счет дизайнов, да, за счет роялти с дизайнеров и все остальное. Давайте лучше сделаем так. V-Knife, Raik и Riad. Да. Я думаю, что они вот три, они известны на выставках, у них есть свои сайты, дилерские сети, все остальное, и они все примерно имеют вот одинаковую стоимость, плюс-минус.
Соглашусь.
Даже открою секрет, они все делаются втроем на одном заводе.
Ага. И вообще в Китае завод только один, и все ножи делаются там.
Нет, серьезно. Смену, да? Нет, на самом деле серьезно. Я знаю, где делается Riad, знаю, где делается V-Knife, и знаю, где делается Raik. И они все делаются на одном заводе.
Давайте поговорим про качество. И если это качество хреновое, то что делать христианину, который у нас здесь под боком живет, который купил этот нож, ковырялся в огороде и почему-то погнул?
Вот если погнул, это еще, знаешь, это еще повезло. Можно еще отстучать молотком.
Это уже скорее будет вопрос к пользователю и к его адекватности.
Ветеран умственного труда?
Да-да-да.
Ну, на самом деле, тут смотри, вот если мы смотрим вот из этих трех брендов, на мой взгляд, вот из которых мы обозначили, на мой взгляд, самый качественный из них будет V-Knife. И они...
V-Knife и Raid я бы, наверное, ставил прям вот рядышком.
Абсолютно. Не, вот к сожалению, вот весь Raid...
У тебя опыт обратный?
Да. У Riad, у него само качество изготовления хуже, чем у V-Knife. Само вот именно качество, оно хуже. Подожди. Нет. Это я могу сказать конкретно про одну линейку, которая Сташи Баручи. Я видел твой Riad со сменными клинками, и это отрыв башки.
Вот. Я про что и говорю. Просто у меня, допустим, в личной коллекции, по-моему, то ли два, то ли три ножа. Два, по-моему, Рейта. Вот. И они относительно из последних. А, третий не у меня, третий, вот Джек как раз-таки, Джек, вот который у меня, это Джек второй со сменным клинком, да? Uh-huh. А до этого у них еще был Джек первый, который очень массивная, такая, знаешь, вот ЗТ-шка от китайцев, которая больше ЗТ-шка, чем большинство родных ЗТ-шек.
Uh-huh.
И вот он просто безумно мне запал в душу, и я до сих пор как-то вот не могу его нигде найти, но безумно прям горю, чтобы он у меня был.
Uh-huh.
Давайте посмотрим на эту историю. Да, мы можем на них переложить как-то опыт. Если мы говорили о том, что с российскими производителями есть некий клуб людей, которые допускают производство с некоторыми косяками и потом всяческими разными способами эту историю нивелируют. Для китайцев это справедливо или нет?
Да нет, с китайцами работает все по-другому. у нас люди привыкли делать выводы по какому-то одному ножу. И вот ему попался неудачный нож, он будет ходить всем говорить, что данный бренд говно, и даже его не надо
так
покупать.
Так ты же так же делаешь, Данил.
По поводу.
Ну ты же за это же МБШ не любишь, но тебе же попался.
Так подождите.
Ну не один, тебе четыре косячных попалось,
все,
правильно?
Конечно, и на этом и все.
Хорошо,
у Кирилла, допустим, два культуртека было с такими косяками. Это тоже статистика.
Два подряд, да.
Да, два подряд.
Чинились не по одному разу.
Китайцы твои чинились где-то,
китайцы
скажи.
Мои
был опыт.
Не чинились ни разу. То есть у меня их, конечно, в сравнении с российским ножепромом, да, у меня их поменьше. Но, наверное, просто потому, что не зацепляли так, как зацепляют какие-то российские дизайны, какие-то российские идеи и так далее. Но что-то вот интересное именно в формате Джека второго от Рейта, да, естественно. В личном пользовании есть, но на них нету столько моментов, которые присутствуют на российском рынке.
Кстати.
Не могу сказать, с чем это связано.
Кстати,
но...
вопрос. Да. Вот я слышал у тебя сзади бурное обсуждение, и я резко вспомнил про такой момент. Буквально я, поскольку подписан на тебя в Инстаграме, я стал обращать внимание, что у тебя и в репостах, и частенько, в принципе, в Инстаграме стали появляться стикерочки с надписью «Чистые ноги». А сегодня у тебя в Инстаграме происходила какая-то сходка воров в законе, и у всех были монетки с этим логотипом, было написано, что мы среди вас, и вы это там то в пиво роняли,
погоди,
то еще что-то.
Погоди, а там было написано, что Джона Сильвера в президенты? Нет?
Нет, свободу Анджели Дэвис. Вот, да, и вот вопрос, Кирилл, что за чистые ноги, что за ваша банда мотоциклистов? Что вопросов много по этому поводу мне задают.
Вопросов много, знаю, многие пишут, никто не получает ответов, пока не получают ответов.
Учти, мы знаем, где ты живешь. Если ты сейчас мне не расскажешь, я боюсь, ты можешь просто не выйти в понедельник на работу.
Я готов вас пригласить к себе домой, к себе на работу, куда угодно.
Учти, Илья из-за меньшей провинности с людей кожу заживо снимал.
Ну, что ж поделать.
Да.
Вопрос такой, как бы сейчас полностью скажу так, то, что он не будет раскрыт. Не будет раскрыт еще какое-то время.
Ну, в общих чертах.
В общих чертах обозначить. Это определенная комьюнити, которая будет присутствовать, наверное, не только в ножевой сфере, да, но оно будет охватывать очень большое, как бы это сказать, большую отрасль мужских увлечений, которые будут покрываться нами. Мы будем везде. Это, наверное, немножко громко, но сейчас ведется плотная работа, поэтому, чтобы чистоногие стали тем, кто сможет задавать определенные тенденции и освещать определенные моменты, которые до этого не освещались, в том числе теми же самыми вот этими комьюнити, да, которые, которых не принято, и так далее, и тому подобное. Но, еще раз повторюсь, это не только ножевое.
Короче, очередная все, культная секта, я понял.
Да, я сейчас главный вопрос задам, парни. Смотрите, скажи, вы мечи для посвящения в свое общество уже заказали?
Мечи для посвящения в свое общество будут чуть позже. Они будут уникальными, несколько нестандартными, и чтобы его заполучить, нужно будет постараться.
Это ты говоришь про мечи, которые посвящаемые себе на пояс, видимо, повесит. А я говорю про мечи, которыми посвящают.
Нет. А ты думаешь, мечи, ты думаешь, для чего Кирилл ходил на выставку?
А, он мечи искал.
Да.
Как?
Да-да-да.
Нож, да?
Вот, ну, в общем, это, Кирилл, тогда вопрос такой, а почему чистые ноги?
Этот вопрос также не будет сейчас освещен, он история будет рассказана, громко, интересно. И...
Кстати, хорошо. По хэштегу «Чистые ноги» в Инстаграме ищутся в основном салоны красоты.
Да-да-да, у нас уже столько шуток на эту тему от разных людей звучит, да, что там это свидетели омывания ступней,
все дела. Это же, по-моему, в одном из религиозных писаний была такая тема, что надо было смириться и помыть своему, короче, корешу ноги. Я понял, к чему это. Было такое одно писание, да. Кирилл, давай тогда вопрос такой, когда нам ждать камин-аут?
Знаешь, наверное, это будет приурочено к какому-то хорошему событию.
День рождения Бруталики.
И скорее.
Да. Погоди, международный день ножа.
Ну, это целый год ждать.
Да, он прошел. Но скажу так, то, что скорее всего, по крайней мере, в наших планах, это сделать именно летом. Потому что это тепло, потому что это можно действительно собрать народ, чтобы всем было комфортно, и по максимуму рассказать, показать, кто мы, что мы, что мы можем, что мы умеем, и выказать людям...
Я прям представляю, ты этот парк Лосиный остров, стоят парни со стикерочками, чистые ноги, такие, а вы верите в Бога? У вас есть минутка поговорить со мной?
Вы верите? Да. Ноги можно помыть.
А да? Самое главное, к этому времени успеют сковать дюжину мечей.
Да. Не, на самом деле клево, когда появляются какие-то такие интересные сообщества. Я могу по секрету тоже рассказать инсайт. Есть замечательная итальянская компания Extrema Ratio, которая сейчас тоже запускает свою собственную платформу на живого комьюнити международного, который там сразу будет все автоматически переводиться с нескольких языков. Это будет прям отдельное приложение, отдельная платформа, именно вот такая, связанная чисто с ножами, с оружием, с крутыми тачками, потому что экстремы же занимаются еще и дизайнами автомобилей, не только там прибамбасами mm-hmm. для оружия, противотанковыми ежами и все остальное из М690. Так что... Нет, это не шутка. В смысле, ты можешь зайти на официальный сайт «Экстремы», и у них есть отдельный раздел, где они продают колючую проволоку, противотанковые ежи, без проблем. Они являются же одним из подрядчиков итальянской и французской армии. Поэтому...
Да.
Вполне.
Так, слушай, ну по поводу комьюнити-то, Россия туда как-то вольется? Или мы
да, конечно. Ага. Конечно, вольется. Я думаю, что работа будет опять же вестись сначала через, как это принято называть, лидеров мнения.
Инфлюенсеры,
да. Да, но войти в это комьюнити сможет любой желающий. У него такое еще какое-то такое название интересное, типа ФАБ, что ли, будет. Знаешь, как это какое-то сокращение автомата. Так что, в принципе, все интересное. Ну и тут у нас будут свои собственные чистые ноги.
Посмотрим. Может быть, и сможем.
Ну да. Почему, когда говорят чистые ноги, я почему-то представляю себе хоббитов. Полурослики такие.
А я себе людей на юге, которые сидят с ногами в аквариумах, где там рыбки эти ноги объедают вот так вот.
Кстати, Кирилл, как ты съездил, как ты рыбкам ноги покормил-то? Нормально?
Да блин, съездил, классно. Как это, вкусновато, но маловато. Сейчас, к сожалению, есть ограничения по роду деятельности, то, что нужно побольше присутствовать
кстати,
здесь.
Кстати, Кирилл, когда самый сезон в магазинах ножевых? Когда больше всего работы?
Думаю, это стандарт. Это, во-первых, Новый год, это у всех подарки, это у всех, то есть подготовка к празднику и так далее. И, конечно же, исконно мужской праздник 23 февраля, когда мужчинам покупают именно вот мужской подарок.
Кстати, ты, кстати, очень интересную тему затронул. Смотри, я смотрю на свою статистику, да, во время вот этой истории с пандемией. Я стал, естественно, гораздо меньше контактировать с внешним миром, и у меня траты как-то замкнулись в семье. И я обратил внимание, что за этот промежуток времени я купил ножей больше, чем за весь предыдущий год. А вы как-то эту тенденцию заметили у себя?
Конечно. А люди первое время, знаешь, вот, наверное, первые недельки-две сидели с круглыми глазами, ничего не понимая, что происходит. А потом как-то начали понимать то, что, блин, там отпуска накрылись, все накрылось, никуда не поедешь. И сидишь дома, тебе скучно, и, конечно же, люди начинают покупать какие-то свои увлечения продолжать, на которые не было времени в обычное, да, в обычной жизни все было как-то ограничено чем-то. А тут ты сидишь дома, у тебя нечем работать, кто-то там на удаленке, возможно, работает. А остальные сидят с отложенной суммой на отпуск, который, по сути, испарился, да, и нужно куда-то что-то тратить, и потом вот это вот началось, я думаю, это во многих отраслях сказалось.
Да. Ну, парни, что я вам могу сказать? У нас сегодня такой достаточно насыщенный был выпуск, мы обсудили целую кучу интересных тем, пробежались по... немножко по-горяченькому, по всем этим нашим производителям, отношениям, бракам, порассказывали инсайды интересных историй. Мы теперь знаем, что ноги нужно мыть чаще, чтобы они совсем не пахли. Вот. И, собственно, у меня к вам стандартный вопрос. Парни, колитесь, у кого что на кармане?
Для нашего шоу это, кстати, нестандартный вопрос. Давай заканчивать так каждое шоу.
Договорились. Нет, ну слушай, если каждое шоу нам скажет, что это плагиат. А сегодня это выпуск мне помогал вести нож, сегодня это кершоу там какой-нибудь. Ну давай, начинай, Илья. Что у тебя на кармане?
Я боюсь тебя разочаровать. У меня не один нож на кармане, хотя я дома. Вот. На левом кармане, как ты правильно сказал, у меня кершоу блюр.
Да, клевый ножик. Молодец.
Вот. Одобряешь, да?
Конечно.
Конечно.
Моя звать так. Барат, моя нравится.
Вот, на втором кармане у меня Секаев Айч, который меня радует. И это прекрасно. У тебя что?
Кирюха, давай ты.
У меня в левом кармане на ключах висит Victorinox брелочный с неоновым
клевый,
бургером.
Да, клевый.
Такой.
Даже у меня такого нет.
Да.
Да, тебе повезло.
Вот. Манах, мне повезло, да, потому что какой-то там человек с цифрами после никнейма...
Да, цифры-то 2-0, его... что ты никак не запомнишь? И что основной-то ножкой?
Вот, справа у меня сегодня, не знаю, вот как... Как-то так вот сложилось то, что у меня на кармане как раз-таки F3.
Который с вот этим вот карбоном, да, неоднородным?
С карбоном, да, неоднородным. И на заднем кармане у меня сейчас Колтратек как раз-таки второй генерации, на который я хожу, вздыхаю, и меня очень расстраивает его складывание.
Да, печалька. Это тот, который посините, пожалуйста, да?
Да, вот который прям с горя пополам недавно ночью.
Я тебя понял. А я, парни, сегодня получил от дропа. Я думаю, знаете, да, что такое дроп? Это раньше был такой. Ну, это раньше. Есть такой крупный американский магазин, который занимается продажей чисто мужских всяких аксессуаров Everyday Carry. И основная их фишка в том, что они производят ножи ограниченными партиями. Как правило, их выпускает V-Knife. Они договариваются о коллаборациях со всякими крутыми, именитыми дизайнерами. И вот V-Knife под брендом Drop выпускает ножи. И сегодня это Bob Terzola ATCF в 35-ке в Танта-версии. Я его только сегодня получил, и он просто охренительный. Я, наверное, его прям завтра и вывалю в Инстаграм. Потому что тема супер. Я бы никогда в жизни не подумал, что серо-голубая G10 так офигенно может смотреться с бронзовыми эклипсами, винтами. И все-таки Терзуола может. Терзуола просто крутой чувак, и нож меня просто радует. Он просто создан для Инстаграма.
То есть ты спросил...
Блин, рассказал очень много, очень непонятно. Ничего не понятно, завтра, но очень интересно.
То есть он нас с тобой об этом спросил фотографии для того, чтобы похвастаться.
Исключительно, исключительно, да, парни. Я просто сижу весь выпуск, щелкаю им, рассматриваю, кручу-верчу.
Да я слышу так, спросил, да. Сказал, тут щелк-щелк. Прям клевая тема.
Давайте на этой позитивной ноте тогда прощаться.
Будем ждать. Да, на этой 77-й минуте. Да. Спасибо, парни, что нашли время в столь поздний час. Мы записываем это все ночью, чтобы никто не увидел. Всем спасибо.
Никто не видел, никто не услышал. Да, ребят, спасибо огромное. Было приятно у вас погостить. Думаю, в дальнейшем можно будет...
Да, приходи еще. У нас много тем на будущее заготовлено. Про ноги опять же расскажешь.
Да.
Может быть.
Ладно, на этом, наверное, и все. Всем...
Все, ребят, доброй ночи.
Всем спасибо. Всем удачи. Пока.
Пока.